Первая часть. Тема первая. Устное народное творчество.
Кукушка. Ненецкая сказка. Вот что было. Жила на земле бедная женщина. Было у нее четверо детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Вернуться к себе в чум, целые сугробы снега на пимах натащит, а мать убирай. Одежду промочит, а мать суши. Вот один раз летом ловила мать рыбу на реке. Тяжело ей было, а дети ей не помогали. От жизни такой, от работы тяжелой заболела мать. Лежит она в чуме, детей зовет, просит: «Детки, воды мне дайте, пересохло у меня горло, принесите мне водички». Ни один, ни два раза просила мать, не идут дети за водой. Старший говорит: «Я без пимов». Другой говорит: «Я без шапки». Третий говорит: «Я без одежи». А четвертый и совсем не отвечает. Сказала тогда мать: «Близко от нас река, и без одежи можно за водой сходить. Пересохло у меня во рту, пить хочу». Засмеялись дети и из чума выбежали. Долго играли, в чум к матери не заглядывали. Наконец захотел старший есть, заглянул в чум. Смотрит он, а мать посреди чума стоит. Стоит и малицу надевает. И вдруг малица перьями покрылась. Берет мать доску, на которой шкуру скоблят, и доска-то хвостом птичьим становится. Наперсток железным клювом ей стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и вылетела из чума. Закричал старший сын: «Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей!» Тут побежали дети за матерью, кричат ей: «Мама, мы тебе водички принесли!» Отвечает им мать: «Ку-ку, ку-ку, поздно, поздно, теперь озерные воды предо мной, к вольным водам лечу я». Бегут дети за матерью, зовут ее, ковшик с водой ей протягивают. Меньшой сынок кричит: «Мама, мама, вернись домой! Водички на, попей, мама!» Отвечает мать издали: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, поздно, сынок, не вернусь я». Так бежали за матерью дети много дней и ночей, по камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там красный след останется. Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьет себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей. А по тундре с той самой поры красный мох стелится.
Добрыня Никитич. Былинный сказ. Возьму гусли звонкие, яровчатые, да настрою гусли на старинный лад. Заведу старину стародавнюю, бывальщину, о деяниях славно-русского богатыря Добрыни Никитича. Синему морю на тишину, а всем добрым людям на послушание. В славном городе было, в Рязани, жил муж честной Никита Романович со своей верной женой Афимией Александровной. И на радость отцу с матерью у них рос подрастал единый сын, молодешенький Добрыня Никитич. Вот жил Никита Романович 90 лет, жил-поживал, да и приставился. Овдовела Афимия Александровна, сиротой остался Добрыня 6 годов, а 7 годов посадила сына Афимия Александровна грамоту учить. И скоро грамота ему в науку пошла. Научился Добрыня бойко книги читать и орлиным пером того бойчея владеть. А 12 годов он на гуслях играл. На гуслях играл, песни складывал. Честная вдова Афимия Александровна на сына глядит, не нарадуется. Растет Добрыня в плечах широк, тонок в поясе, брови черные в разлет, соболиные, глаза зоркие, соколиные. Кудри русые вьются кольцами, рассыпаются. С лица бел да румян, ровно маков цвет. А силой да ухваткой ему равных нет. И сам ласковый, обходительный. Добрыня и змей. И вот вырос Добрыня до полного возраста, и сказались в нем ухватки богатырские. Стал Добрыня Никитич на добром коне в чисто поле поезживать, да малых змеенышей резвым конем потаптывать. Говорила ему родна матушка, честная вдова Афимия Александровна: «Дитятка мое, Добрынюшка, не надобно тебе купаться в почай реке. Почай река сердитая, сердитая она, свирепая. Первая в реке струя, как огонь сечет. Из другой струи искры сыплются, а из третьей струи дым столбом валит. И не надобно тебе ездить на дальнюю гору Сорочинскую, доходить там в норы пещеры змеиные». Молоденький Добрыня Никитич своей матушке не послушался. Выходил он из палат белокаменных на широкий, на просторный двор, заходил в конюшню стоялую, выводил коня богатырского, да стал заседлывать. Потом приладил к седлу колчан со стрелами, взял тугой богатырский лук, взял тяжелую палицу да копье долгомерное, зычным голосом крикнул парубка, велел ему в провожатых быть. Ездил Добрыня с парубком по чисту полю. Ни гусей, ни лебедей, ни серых утушек им не встретилось. Тут подъехал богатырь к Опочай реке. Конь под Добрыней изнурился, и сам он под пекучим солнцем приумаился. Захотелось добру молодцу искупатися. Он слезал с коня, снимал одежу дорожную, велел парубку коня вываживать да кормить шелковой травой муровой, а сам в одной тоненькой полотняной рубашечке заплыл далече от берега. Плавает и совсем забыл, что матушка наказывала. А в ту пору как раз с восточной стороны лихая беда накатилась. Налетел змеинище, горынище о 3 головах, о 12 хоботах, погаными крыльями солнце затмил. Углядел в реке безоружного, кинулся вниз, ощерился. «Ты теперь, Добрыня, у меня в руках. Захочу тебя огнем спалю, захочу в полон живьем возьму, унесу тебя в горы сорочинские, во глубокие норы, во змеиные. Сыплет искры, огнем палит, ладится хоботами добро молодца ухватить. а Добрыня проворен, увертливый, увернулся от хоботов змеиных, да вглубь нырнул, а вынырнул у самого берега, повыскочил на желтый песок, а змей за ним по пятам летит. Видит Добрыня, дело неладное, и некогда ему думать, догадать. Заметил на песке шляпу, колпак земли греческой, да с корым с корон набил шляпу желтым песком и метнул тот трехпудовый колпак в супротивника. Упал змей на сыру землю, вскочил богатырь змею на грудь, хочет порешить его жизни. Тут поганое чудовище взмолилось: «Молоденький Добрынюшка Никитич, ты не бей, не казни меня, отпусти живого, невредимого. Мы напишем с тобой записи промеж себя, не драться веки вечные, не ратиться. Не стану я на Русь летать, разорять села с приселками, в Аполлон людей не стану брать. А ты, мой старший брат, не езди в горы сорочинские, не топчи резвым конем малых змеенышей». Молоденький Добрыня, он доверчивый, льстивых речей послушался, отпустил змея на волю вольную на все четыре стороны. Сам с корым с корон нашел парубка со своим конем, со снаряжением. После того воротился домой, до своей матери низко кланялся. «Государыня-матушка, благослови меня на ратную службу богатырскую». Тема вторая. Картины родной природы. Лето, осень.
Алексей Кольцов. Косарь. Я куплю себе косу новую, отобью ее, наточу ее, и прости-прощай, село родное. Края дальние пойдет молодец, что вниз по Дону, по набережью, хороши стоят там слободушки. Степь раздольная, далеко вокруг, широко лежит, ковылем травой расстилается. Ах ты, степь моя, степь привольная, широко ты, степь, пораскинулась, к морю черному понадвинулась. В гости я к тебе не один пришел, я пришел сам друг с косой вострою. Мне давно гулять по траве степной, вдоль и поперек с ней хотелось. Разудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи коса, как пчелиный рой, маланьей коса, засверкай кругом, зашуми трава подкошенная, поклонись цветы головой земле.
Виктор Астафьев. Стрижонок скрип. Стрижонок скрип подрос. У него появились перья, ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это скрипу попадало от мамы стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выползти из норки и посмотреть, что же оно там такое дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок скрип. И чем дальше он полз, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз, перебирая короткими лапками. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз-раз клювом по голове. Очень рассердилась мать-стрижиха. Очень сильно била скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха волнуется. Конечно, откуда было скрипу знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный быстрый коршун и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам горластая и жадная ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос скрип. Догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «тиу!». Тогда мама-стрижиха бросала все, и даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки. И все стрижи с криком «тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто – пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с разбойником-коршуном. Коршун был не только быстрый, но и хитрый. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей белое брюшко дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама-стрижиха еще гналась за врагом-коршуном, чтоб уж навсегда отвадить его от стрижиных норок. Тут коршун круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Долго ждал стрижонок скрип маму. Он звал ее, и братцы и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые мамами и папами. И только скрип с братьями и сестрами был без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью в норку нырнул вожак белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды, а на ночь к осиротевшим стрижатам снова залетел вожак белое брюшко. Иван Бунин. Листопад. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый, пестрою стеной стоит над светлою поляной. Березы желтой резьбой блестят в лазуре голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной, просветы в небо, что оконца. Сегодня на пустой поляне, среди широкого двора, воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра. Сегодня целый день играет в дворе последний мотылек, и точно белый лепесток на паутине замирает, пригретый солнечным теплом. Сегодня так светло кругом, такое мертвое молчанье в лесу и в синей вышине, что можно в этой тишине расслышать листика шуршанье. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, стоит над солнечной поляной, завороженный тишиной. Александр Пушкин. Осень. Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увиданье, в багрец и в золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы.